Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей продолжение программы «Время свободы. Итоги недели».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. Кондолиза Райс снова прибыла на Ближний Восток. В Тбилиси задержан бывший глава службы госбезопасности, а ныне один из оппозиционных лидеров Ираклий Батиашвили. В России по инициативе Союза ветеранов Афганистана создается новая политическая партия. Госсекретарь США Кондолиза Райс снова прибыла для переговоров в Иерусалим. Ей предстоит обсудить с руководителями Израиля перспективы окончания израильско-ливанского конфликта. По словам Райс, ливанские министры, члены Хизбаллах, высказались за немедленное перемирие, и это добрый знак. Представитель правительства Израиля Ави Пазнер заявил.
Мы приветствуем в целом идею размещения в Южном Ливане международных миротворческих сил. Мы хотели бы, чтобы и правительство Ливана разместило свои войска в этом районе. Обстрел Израиля должен прекратиться, похищенные израильские солдаты должны быть освобождены. Поэтому мы с большим интересом выслушаем предложение госсекретаря Кондолизы Райс.
Сказал представитель правительства Израиля. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал уже в понедельник обсудить состав миротворческих сил для Ближнего Востока.
Надеюсь, что в понедельник мы сможем определить группу стран, чьи военнослужащие будут потенциальными участниками миротворческого контингента. Это будет предварительное обсуждение, поскольку у нас пока нет мандата Совета Безопасности ООН. Мандата, который определит цели и задачи миссии, что в свою очередь поможет правительствам принять решение, посылать или не посылать туда своих военнослужащих.
Это был Кофи Аннан. За отправку миротворцев в зону конфликта высказались президент США Джордж Буш и британский премьер-министр Тони Блэр. В Тбилиси задержан бывший глава службы госбезопасности Грузии, ныне один из лидеров оппозиции Ираклий Батиашвили. Его обвиняют в поддержке бывшего представителя президента Грузии в Кадорском ущелье Эмзара Квициани, отказавшегося подчиняться нынешним властям. В Гальском районе Абхазии безрезультатно завершились многосторонние переговоры по урегулированию грузино-абхазского конфликта. Сухуми и Тбилиси вновь обвинили друг друга в обострении обстановки в Кадорском ущелье. После операции по обезвреживанию ополченцев Квициани Грузия начала выводить из Кадори войска. В ущелье, однако, остается значительный грузинский военный контингент. В Латвии из-за новых директив Евросоюза под угрозой закрытия оказалась главная достопримечательность столицы – Рижский Домский собор, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Бомбин.
Надежды на спасение второго в Европе по величине органа больше нет. На просьбу Европейской гильдии органистов отменить нелепые рекомендации руководство Евросоюза ответило категоричным отказом. Таких рекомендаций две. Первая – о запрете использования свинца в электромеханизмах не более 0,1%, в то время как органные трубы едва ли не наполовину свинцовые, иначе не добиться качественного звучания. И вторая рекомендация. Издаваемый органом звук не должен превышать 85 дБ, в то время как и Бах, и Вагнер, и Верди, и Бизе, и даже финал 9-й симфонии Бетховена, «Ода к радости», собственно, гимн Евросоюза, звучат на все 115. Под угрозой закрытия оказался не только знаменитый Домский собор, но и большинство католических и лютеранских церквей, в том числе и Оглонская базилика. В итоге неуклонно растет число евроскептиков, и на сегодняшний день членство в Евросоюзе поддерживают лишь 37% населения Латвии. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Радио Свобода. Новости.
В Москве состоялся учредительный съезд новой партии «Патриотические силы за Родину». Партия создается по инициативе Российского союза ветеранов Афганистана. Ее возглавил заместитель председателя союза Владимир Костюченко. Основными целями нового объединения провозглашены борьба с бюрократией, утверждение патриотических идеалов, социальная защита и забота о человеке в погонах. В Багдаде произошли два взрыва, ранены по меньшей мере 9 человек. Сегодня же в столице Ирака подверглись обстрелу две суннитские мечети, жертв нет. В Киркуке, на севере страны, при взрыве заминированной машины погибли 4 человека, 13 были ранены. В этом месяце это уже 6-й теракт такого рода в Киркуке. Американское командование сообщило, что в четверг в боях с повстанцами в западной провинции Анбар были убиты 4 морских пехотинца. Московский концерт известного поп-певца и гитариста Эрика Клаптона отменен. Концерт должен был состояться 3 августа на Красной площади, но в пятницу власти Москвы неожиданно отозвали разрешение. Об этом сообщила сегодня представитель Клаптона. Представитель Клаптона передает агентство Associated Press. Причина отказа московских властей пока неизвестна. Продажа билетов на концерт Клаптона прекращена. За истекшие сутки в боях на юге Афганистана были убиты 18 талибов и 4 полицейских. Еще 4 боевика убиты в северо-западной провинции Каписа. На юго-востоке Афганистана, вблизи пакистанской границы, сегодня в ходе спецоперации были взяты в плен 4 боевика Аль-Каиды. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Одним из центральных событий недели стала операция грузинских вооруженных сил в Кадорском ущелье. Маленькая локальная война может обернуться большим конфликтом, предупреждают эксперты. Не исключено, что вновь разгорятся боевые действия между Грузией и самопровозглашенной Абхазией. После войны в Чечне на Кавказе вновь может вспыхнуть кровавый конфликт. Президент Грузии Саакашвили с помощью оружия пытается вернуть господство над мятежными регионами своей страны, находящиеся на грани развала. Над Грузией нависла угроза гражданской войны. Я цитирую австрийскую газету «Die Presse». О ситуации в Кадорском ущелье и возможных последствиях военной операции против отрядов Эмзара Квицани мы будем сегодня говорить. Представлю наших гостей. По телефону из Тбилиси бывший министр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава и в Москве директор Института гуманитарно-политических исследований Вячеслав Игрунов. Приглашаю слушателей Радио Свобода принять участие в разговоре. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Бесплатный многоканальный телефон для всех регионов России 8-800-200-2212. Прежде чем перейти к анализу ситуации, давайте разберемся с фактами. Кто такой Эмзар Квицани? Почему он поднял мятеж? Господин Хаиндрава, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Итак, кто такой Эмзар Квицани? Почему он поднял мятеж?
Вы знаете, я сейчас слушал ваши комментарии, мне страшно стало от того, что вы говорили, потому что ничего подобного в Грузии нет, никакой гражданской войны здесь нет и не будет. И вообще ситуация, которую я услышал, мне как-то показалось, что это где-то в другой стране происходит.
Господин Хаиндрав, я цитировал австрийскую газету.
Я и понял, я понимаю, что вы австрийскую газету, но это австрийская, видимо, они не очень разбираются в ситуации, которая здесь происходит, потому что ничего подобного здесь нет, никакая угроза войны над Грузией нет. Естественно, если Россия не совершит агрессию открытую, которую она готовит уже давно и не скрывает этого. Что касается господина Квициани, то я думаю, что это фигура, которая не стоит стольких, так сказать, комментариев, тем более в мировой прессе. Я думаю, что все это в 10 раз преувеличено в Кадорском ущелье, которое никогда не было вне контроля грузинского правительства, и все эти 14 лет было форпостом грузинской государственности в этом регионе Грузии, который временно находится под контролем России практически, хотя Россия прикрывается марионеточным режимом Сухумским и Цхинвальским. Ничего особенного не произошло. Два десятка, три десятка человек, которые имели социальные проблемы, очень серьезные, может быть, это и было как раз поводом, объявили мятеж. Я думаю, что два дня, которые, так сказать, практически полностью успокоили ситуацию, говорят о том, что именно мирными путями мы вопросы решаем, потому что из всех тех опасений, которые насчет этого мы слышали от наших северных соседей, практически ничего не было. Договоренность о том, что определенная группа ушла в лес. Я надеюсь, что это в течение недели мы этот вопрос полностью доведем до конца. И что самое главное, никакой гражданской войны в Грузии не будет.
Вячеслав Игрунов, добрый вечер. Вы тоже считаете, что комментаторы, говорящие о том, что Грузия находится на грани гражданской войны, развала и так далее, не преувеличивают или просто не понимают ситуацию?
Я согласен с тем, что это серьезное преувеличение, поскольку грузинское общество достаточно однозначно поддержало акции грузинского правительства в Кадорском ущелье. Конечно же, есть критики, есть серьезные критики. Однако, скорее, такой националистический энтузиазм подогрет этими акциями. Другое дело, что мне совсем кажется неблагоприятными процессы, которые происходят в грузинском обществе. Более того, даже вот сейчас в высказываниях Хаиндравы, конечно, слышны крайне неприятные, тенденциозные моменты. Постоянно слышится, что Россия готовит агрессию против Грузии, что все это дела России, а Россия лишь прикрывается, скажем, абхазскими или южно-осетинскими марионетками. С одной стороны, Акруашвили совершает партизанские рейды по Южной Осетии. Сейчас вот, вопреки соглашениям, происходит серьезная операция в Кадорском ущелье, а все это рассматривается как провокация России. Я вспоминаю, как грузины очень часто теперь говорят, что Китавани перешел границу и начал Абхазскую войну по заданию Москвы. Вот, и вот такая вот, я бы сказал, отвратительная пропаганда существует в прессе и разогревает грузинское общество, и то, что там может происходить, может быть в некотором смысле не менее опасно, чем гражданская война. Когда я читаю, что Гиви Таргамадзе, председатель парламентского комитета по обороне и безопасности, обвиняет, например, Паату Закариашвили в утрате Абхазии только потому, что довольно известный политический деятель Грузии Паата Закариашвили говорит, что для урегулирования абхазского конфликта надо учитывать и интересы абхазов. И это вызывает обвинение в предательстве и фактически сдаче Абхазии. Вот приведение грузинского общества в такое состояние вызывает у меня тревогу. Само такое состояние способно привести народ к авантюрам, к войне. Ну и, в общем-то, гражданской войне тоже, но это никак не связано непосредственно с, скажем, с мятежным Квициани.
Действительно, в Тбилиси говорят, что за всеми событиями в Кадорском ущелье стоят спецслужбы России, на которые будто бы работал Квициани, и что Россия поддерживала его поставками оружия. Господин Хаиндрава, поясните, пожалуйста, есть ли доказательства?
В первую очередь я бы хотел призвать корректности моего оппонента, который сейчас там находится и безобразный, или как он упомянул, я думаю, что это не для слуха нашего эфира подобные эпитеты. Что касается событий в Кодоре, мы никак события Кодоре не связываем, значит, с происками России. Я думаю, о чем мы говорили, об этом свидетельствует заявление министра обороны России. Об этом свидетельствуют военные учения, где идет моделирование практически вторжения в Грузию на помощь так называемым миротворцам, которых только Россия называет миротворцами, а весь остальной мир абсолютно понимает, что это войска, которые защищают интересы России на территории Грузии. Это не скрывается и не российским политическим истеблишментом. И что самое главное, заявление господина Иванова, министра обороны России, который об этом говорит, вот это нас беспокоит. Что касается Кадорского ущелья и Квициани, это абсолютно не та фигура, от которой можно, о которой можно так много, так сказать, судачить. Я думаю, что, к сожалению, мои оппоненты, когда говорят об значит, пропаганде, было бы, я бы посоветовал им дайджест российской прессы за 2 месяца просмотреть, и кто занимается пропагандой, я думаю, было бы ясно. Я думаю, главное, чтобы все люди знали во всех странах, что есть суверенитет стран, и внутри этого суверенитета каждая страна будет разбираться со своими проблемами на основе законодательства, конституции, международного права. Что касается вопросов, связанных с тем практически беспрецедентным прессом, под которым мы находимся, российским и политическим, и военным, и экономическим, я думаю, что то, о чем мы говорим, это не для нас только ясно, это понимает весь мир. Об этом был разговор на «Восьмерке», об этом постоянно идет разговор во всех высших политических институтах, которые существуют в мире. Поэтому Я считаю, что если бы у нас была возможность решать собственные проблемы на территории собственной страны с абхазами и осетинами, которые являются столетиями гражданами Грузии и живут здесь, то нам было бы намного легче. Если бы этими вопросами занимались международное сообщество, сообща с Россией, а не Россия приватизировала бы эти вопросы так, как это видит генерал Иванов или генерал Баранкевич или генерал Ивневич или те генералы, которые чаще всего сегодня комментируют события в Грузии.
Действительно, очень трудно отрицать российскую заинтересованность, мягко говоря, в событиях в Грузии. Вячеслав Владимирович, вы хотите возразить господину Хаиндраве?
Возражений, конечно, достаточно. Прежде всего, если господин Хаиндрава говорит о том, что надо посмотреть дайджест российской прессы, то, конечно, с одной стороны, как выбирать, с другой стороны, российская пресса, безусловно, отражает настроение российского общества, и они крайне неблагоприятны для Грузии. Однако мне приходится постоянно знакомиться с дайджестом грузинской прессы. И, к сожалению, не хотелось бы усугублять и называть аналогии, которые исторически существуют, но то, что пишет грузинская пресса в отношении России, просто не укладывается ни в какие здравые рамки. Истеризация, я бы сказал, грузинских настроений и попытка разжечь ненависть к России, конечно же, совершенно неадекватна состоянию дел. Да, Россия на сегодняшний день заняла достаточно жесткие позиции по отношению к Грузии, и скрыть политическую заинтересованность в целом ряде процессов, которые не нравятся Тбилиси, совершенно невозможно. Да, Россия не заинтересована в том, чтобы нынешний режим военным путем или каким бы то ни было вот таким вот нетривиальным способом устанавливал контроль над Абхазией или Кадор, или только отдельно, или Южной Осетией. Но надо сказать, что конечно же, в этом смысле Россия ведет себя много сдержаннее, чем Грузия.
Господин Хаиндрава, вряд ли вы согласитесь с тем, что Россия ведет себя сдержаннее, чем Грузия. Хотя надо признать правоту Вячеслава Владимировича. Действительно, и грузинская пресса тоже отзывается о России весьма недоброжелательно. Но я вот сегодня уже начал с цитаты из австрийской газеты, просто выбрал самый нейтральный источник. И она тоже пишет, что Россия предостерегает от эскалации конфликта в Кадорском ущелье и сама же делает все для того, чтобы подлить масло в огонь. Все та же газета Ди Прессе. Господин Хаиндрава, я хотел такой личный вопрос вам задать. Вашу отставку называют победой партии войны в Грузии, называют, опять же, в российских СМИ. Если действительно партия войны победила, следовательно, война и неизбежна?
Ну, начнем с того, что я бы хотел небольшую коррективу. У меня очень, извините, грузинскую прессу понимают только грузины. Это 4 миллиона человек во всем мире. Так что говорить о воздействии прессы российской и грузинской на мировое сообщество и на мнение, я думаю, что это не очень корректно, потому что, с другой стороны, у нас есть прекрасный пример, как конституционную, так сказать, законность восстанавливала Россия в Чечне, когда 100 тысяч человек было уничтожено во благо конституционной законности. Поэтому я думаю, что все-таки, когда мой оппонент какие-то примеры приводит, он должен вспомнить об этом. В отличие от этого, конституционную законность грузинские представители Министерства внутренних дел в течение последних дней показали, как это надо делать цивилизованным образом. Поэтому не от господина, моего оппонента мне слушать о том, как надо действовать на основе уважения прав человека и законности и международного права. Потому что у нас прекрасный пример, мы видели, как это делают в России. Что касается Грузии, естественно, мы находимся в переходном моменте, мы находимся в переходном моменте от советского кошмара. Сегодня я слышу, так сказать, абсолютно четкое продолжение советской действительности в высказанных мнениях моего оппонента, к чему мы привыкли, к сожалению, но, к сожалению, российское общество никак от этого отмыкнуть не может. советскими категориями мысли. Что касается моей отставки, это абсолютно нормальный процесс. Идет реформа в Грузии во многих направлениях и в правительстве. Естественно, что отставки министров – это абсолютно нормальное явление. И как трагедию это воспринимать не надо. Никакой партии войны в Грузии никогда не было и нет. Партия войны есть в России, возглавляет ее министр обороны Иванов и прямо заявляет нам об этом. И российская армада стоит в 5 километрах Окровского туннеля и готовится каждую минуту, значит, совершить агрессию против Грузии. И вот эти господа, о которых я только что слышал, демократы, либеральные, большие патриоты, так сказать, России, готовы оправдать любые действия российского правительства, не говоря уже о СМИ, свобода которых под большим вопросом во всем мире стоит. Я имею в виду российские СМИ. Что касается грузинских СМИ, я думаю, что это завоевание нашей страны, что наши СМИ и наши политические партии и неправительственные организации могут открыто критиковать действия российских и грузинских властей. И правильно абсолютно это делают, потому что становление демократического государства можно только на основе свободы слова, в первую очередь, свободы политической деятельности. Естественно, в Грузии есть вопросы, которые гражданское общество очень остро ставит перед грузинским правительством, но это как раз показывает о том, что мы развиваемся в правильном направлении, вопреки, так сказать, в определенном смысле воле правительства, но я думаю, что это нормальный процесс. А когда все СМИ и все политические организации, какого бы они толка не было, начиная с фашистских, большевистских и кончая правоцентристскими или правосредними, в один голос, так сказать, поддерживают действия российских властей, которые с точки зрения международного права очень много вопросов во всем остальном цивилизованном обществе создают. Я думаю, что вот это как раз показатель уровня демократичности нашего общества и российского.
Напомню, что гости программы «Итоги недели. Радио Свобода» — бывший министр Грузии по регулированию конфликтов Георгий Хаиндрава и в Москве директор Института гуманитарно-политических исследований Вячеслав Игрунов. Вячеслав Владимирович, вы сами сказали, что отношение российского общества неблагоприятно для Грузии. Ну что же, может быть, прав господин Хаиндрава, который говорит, что это последствия или, точнее, проявление советской ментальности?
Безусловно, советская ментальность имеет значение, и вот меня также вот причислили к советской такой публике, которая из-за своего советского происхождения негативно относится к Грузии. Я хотел бы подчеркнуть, что на протяжении более 40 лет я занимаюсь политикой и занимался большую часть этого времени как диссидент, которому как раз не нравились многие советские методы. А в течение 10 лет своего депутатства в Государственной Думе я был, пожалуй, самым горячим сторонником Грузии, во всяком случае, самым последовательным по сравнению с любым другим политиком России. Тем не менее, как видите, я сейчас резко негативно отношусь к тому, что делают грузинские власти. Ну, а вот такое вот огульное обвинение своих оппонентов и навешивание им ярлыков и обвинения, это и есть как раз те самые методы прессы, о которых я говорил. Кстати, если говорить о грузинской прессе, то она сейчас на порядок менее свободна, чем она была при Шеварнадзе. И о несвободе грузинской печати ходят легенды, причем в самом грузинском обществе. Сейчас сравнивать свободу грузинской печати с российской вполне возможно. Здесь нет большого различия. Даже более того, я бы более высоко оценил возможности России в этом смысле. Ну и теперь еще несколько слов о войсках и о российской агрессии, о том, что Грузия бы предпочла сама разбираться. Да, действительно, в Чечне российские власти в 1994 году совершили, на мой взгляд, преступление. Эта война начавшись, потянуло за собой цепную реакцию и нарушение прав человека, и разрушение общества, и, конечно же, создала очень серьезные процессы эрозии в самом российском обществе в целом, а не только в Чечне. И это действительно так. Однако говорить о том, что грузинское общество было более адекватно и лучше решает вопросы, ну, приводя пример Кадори, так только что сам господин Хайндрав сказал, ну там два десятка человек. А мы же имели дело конфликта двух обществ. В сущности, чеченское общество в целом было достаточно негативно ориентировано в отношении своего существования в рамках России. И да, Россия здесь поступила, на мой взгляд, нецивилизованно. Но это не означает, что в других случаях Россия не ведет себя иным образом. Именно благодаря России не идет настоящая война ни в Осетии, не в Абхазии, а грузинские власти, когда имели возможность самостоятельно, без помощи России решать свои проблемы, как того хочет теперь опять господин Хаиндрава, они учинили бойню в Абхазии, войну, которая унесла множество жизней и которая была ничуть не менее жестокой, чем чеченская война. Они учинили бойню в Южной Осетии, где погибло множество людей, откуда эмигрировало также огромное количество народа. И в этом смысле сейчас Саакашвили ведет себя ничуть не лучше, чем китовани, и селяне, и остальные светочи грузинской государственности.
Господин Хаиндрава, вы отрицаете благотворное влияние российских миротворцев и российских посредников во время конфликтов в Южной Осетии и Абхазии сейчас?
Вы знаете, вот эти сказки Ветхого Леса, которые я слушал о большой любви Грузии, о том, что грузинское общество – это 4 миллиона человек, а российское – это 180 миллионов. И когда я говорю господину оппоненту моему, что 100 тысяч человек было, 100 тысяч человек, из них 32 тысячи детей. Я думаю, что все, кто нас слушает, прекрасно понимают, о чем идет речь. Что касается адекватности грузинского общества, то война, которая была 14 лет тому назад, и которая началась во время развала Советского Союза, когда советская правительство было во главе Грузии. Советское, не грузинское, а советское правительство, которое развязало эти войны. Я думаю, что значит, эти 15 лет особое значение имеют в развитии всего мирового сообщества, потому что рухнула эта тоталитарная, кошмарная империя. И что она принесла миру, я думаю, все прекрасно знают. Если вот мой оппонент считает себя диссидентом, то я думаю, что ему было бы стыдно вообще вспоминать эти годы и тем более стараться сегодня сравнить то, что происходит в Грузии, с тем, что происходило в Советском Союзе. Это говорит как раз о том, насколько либеральные, демократичные оппозиционные силы в России, которые готовы поддержать любое действие, которая направлена на великую Россию. Потому что они демократы только до той поры, пока это касается, не касается, так сказать, великоимперских интересов российских. Потом они начинают забывать о том, что принципы демократии – это общечеловеческие принципы.
Вячеслав Владимирович, вас обвинили в имперских амбициях. Что вы ответите?
Это, ну что же, для меня привычно. Грузинские политики ведут всегда постоянно так. С кем бы мы ни разговаривали, за небольшим, конечно, исключением, за очень небольшим исключением, ну и тех обвиняют врагами народа, как Пауту Закарияшвили. Я думаю, что здесь можно только развести руками. Вы слышали, здесь был только поток инвектив, поток обвинений, за которыми ровным счетом ничего не стоит. Поэтому мне просто жаль вести разговор в таком ключе.
Вячеслав Владимирович, может быть, стоит просто желание страны сохранить свой суверенитет?
Безусловно. Безусловно, желание страны сохранить свой суверенитет существует. Но ведь дело в том, что кроме желания сохранить суверенитет, есть желание сохранить империю. Я имею в виду ту малую империю по фразеологии Сахарова, академика Сахарова, которую представляет собой Грузия. Попытки принудить другие народы безоговорочно принять диктат Тбилиси. Вот именно это подчинение, это оскорбительное отношение к своим партнерам. Почему грузины не хотят разговаривать напрямую с абхазами? Так вот, это оскорбительное отношение как раз и не делает возможным сохранение этой имперской государственности Грузии. И именно попытки сохраниться как малая империя и составляют главную проблему Грузии. Нетерпение, неуважение к малым народам, оскорбительное отношение. Хорошо, что еще господин Хаиндрава говорит, что осетины на многие, так сказать, века являются гражданами Грузии. Но ведь мы еще недавно слышали, что они гости, и из милости грузин находятся на грузинской территории. Их надо изгнать.
Потом... Я, к сожалению, не могу дать господину Хаиндраве возможность для ответа. Время нашей дискуссии истекло. Я благодарю Георгия Хаиндраву и Вячеслава Игрунова, которые так и не пришли к консенсусу. Мы продолжим программу «Итоги недели» после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Главные новости коротко. Военные действия в Израиле привели к экологической катастрофе. Во время израильской бомбардировки портового города Тир удар был нанесен по электростанции, где взорвались цистерны с горючим. До 15 тысяч тонн мазута попали в Средиземное море. Госсекретарь США Кондолиза Райс снова прибыла для переговоров в Иерусалим. Ей предстоит обсудить с руководителями Израиля перспективы окончания израильско-ливанского конфликта. В Тбилиси задержан бывший глава службы госбезопасности Грузии, а ныне один из лидеров оппозиции Ираклий Батяшвили. Его обвиняют в поддержке бывшего представителя президента Грузии в Кадорском ущелье Эмзара Квициани. В Москве состоялся учредительный съезд новой партии «Патриотические силы за Родину». Партия создается по инициативе Российского союза ветеранов Афганистана. Очередное заседание круглого стола по созданию новой парламентской коалиции на Украине отложено до следующей недели. Блок Юлии Тимошенко отказался от переговоров и ушел в оппозицию. В переговорах участвует президент Украины Виктор Ющенко, лидеры партии регионов, социалистов и представитель пропрезидентского блока «Наша Украина». В Багдаде произошли два взрыва, ранено по меньшей мере 9 человек. Сегодня же в столице Ирака подверглись обстрелу две суннитские мечети, жертв нет. Иран, судя по всему, отвергнет требование ООН до конца августа прекратить работы по обогащению урана. Московский концерт известного поп-певца и гитариста Эрика Клаптона отменен.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Микрофон Дмитрий Волчек. Гламорама. Неделя без политики. В этом году отборочные комиссии крупных международных кинофестивалей, как правило, оставляли без внимания российский кинематограф. Венецианский фестиваль, напротив, выбрал несколько российских фильмов. Слово кинокритику Андрею Плахову.
Объявленная программа 63-го Венецианского кинофестиваля стала для россиян сенсацией, настоящим подарком. Целых 3 фильма наших соотечественников представлены в самых престижных программах. В конкурс отобрана «Эйфория» Ивана Вырыпаева, в секцию «Горизонты» – «Свободное плавание» Бориса Хлебникова, а «Острову» Павла Лунгина отведена почетная миссия закрывать фестиваль. Кроме того, специальным событием станет ретроспектива из 18 мюзиклов под интригующим названием «Тайная история русского кино». Теперь уже понятно, что Венецианский фестиваль по степени интереса и внимания к российскому кино занял место, некогда принадлежавшее берлинскому. 3 года назад здесь взошла звезда Андрея Звягинцева, чье возвращение завоевало сразу 2 львов – «Золотого» за лучший фильм и «Льва будущего» за лучший дебют. Успешен был и последний поезд Алексея Германа-младшего. В прошлом году в конкурсе участвовал его же «Гарпастум», а «Первые на Луне» Алексея Федорченко были признаны лучшими в секции «Горизонты». Все это вместе взятое означало, что фестиваль сделал ставку на молодое кино из России. Тем не менее, то, что произошло сейчас, удивительно и неожиданно, поскольку фильм-дебют Ивана Вырыпаева, человека, хоть и известного в театральных кругах, но новичка в кино, включен в главный конкурс наряду с картинами Алена Рене, Джани Амелио, Дарина Аронофски, Стивена Фрирса, Альфонсо Куарона, Сая Миньяня и других всемирно знаменитых режиссеров. Дебютные ленты вообще крайне редко попадают в эту программу. В этом году их всего 2. Тем более труден путь в конкурс для дебютантов из России. Случай с возвращением казался счастливым казусом, но выбор «Эйфории» показал, что это не так. «Эйфория» – жесткая любовная драма из жизни деревенских неоварваров на фоне беспредельной российской шири, что в природе, что в душе. Ее бы сузить немного. показанная на кинотавре в Сочи, эта картина расколола кинообщественность. Одни сочли ее язык художественным прорывом к реальности, другие – эпатажем и конъюнктурой. Венеция сказала свое «да», а теперь последнее слово за жюри, которое возглавит заслуженная франко-итальянская артистка Катрин Денёв. Кстати, большая поклонница «Возвращения» и многих других русских фильмов. Кроме нее в жюри войдут Бигас Луна, Паула Бранко и Микеле Плачидо. Впервые в Венеции будет представлен фильм Павла Лунгина, режиссера преимущественно Каннского. Фильм называется «Остров» и не похож на народные комедии того же автора вроде «Свадьбы» и «Бедных родственников». Что касается тайной истории русского кино, директор Венецианского фестиваля Марко Мюллер на днях приедет в Москву и проведет по этой программе специальную пресс-конференцию. Откроется Венецианский фестиваль психотриллером Брайана де Пальмы «Черная орхидея» по одноименному роману Джеймса Элроя и с участием Скарлетт Йоханссон, Джоша Хартнета и Хилари Суонг. Это фильм о страсти, любви, продажности, алчности и порочности, основанный на реальной истории убийства голливудской старлетки, потрясшего Соединенные Штаты в 1947 году, ставшего городской легендой и до сих пор остающегося нераскрытым.
Имя Майкла Джексона вновь появилось в рубриках «Скандальной хроники» американских газет. Это связано с новыми судами. С подробностями Ян Рунов.
Суд присяжных в калифорнийском городе Санта-Моника постановил, что Майкл Джексон должен уплатить своему бывшему партнеру Марку Шафелу $900 000 в счет комиссионных, долгов и расходов, которые Шафел недополучил с Джексона за создание фильма, призванного реабилитировать репутацию певца. Однако Шафел требовал не 900 тысяч, а 1 400 000. Одновременно по встречному иску Джексона к Шафелу суд постановил, что Шафел должен уплатить Джексону $200 000 за обман. Так что оба оказались в большей или в меньшей степени в выигрыше, и это позволило обоим заявить о своей победе. Более того, судебное разбирательство по встречному иску Майкла Джексона будет продолжено. Несмотря на денежные споры, Марк Шафел очень хорошо отзывается о Майкле Джексоне. «Я должен сказать, что со своими собственными детьми он проявил себя великолепным, стопроцентным отцом. Он очень много внимания и времени отдает им», — сказал Шафел. А вот результат еще одного суда. Суд приговорил к 8 месяцам тюрьмы и $1 000 штрафа бизнесмена, который без разрешения тайно снимал на видеопленку Майкла Джексона в самолете, когда певец летел в Калифорнию на суд по обвинению в растлении малолетних. Помимо 8 месяцев заключения, бизнесмен получил еще 6 месяцев принудительного лечения от наркомании и алкоголизма. Бизнесмен и его подельник, владеющие компаниями по обслуживанию самолетов, признали себя виновными в тайной установке видеоаппаратуры в частном самолете Джексона с целью последующей продажи видеопленки. Кинорежиссер Тейлор Хакфорд, прославившийся киномюзиклом «Рэй», о композиторе, музыканте и певце Рэе Чарльзе, готовится к съемкам художественного фильма о Майкле Джексоне. Съемки начнутся летом будущего года, а выпуск намечен на 2009 год. Самое трудное – подобрать актеров на роли таких реальных участников драмы жизни Джексона, как Элизабет Тейлор, Маколей Калкин и, наконец, на роль самого Майкла Джексона. В кинофильм войдут эпизоды с пластическими операциями и с обвинениями в растлении малолетних. Режиссер намерен использовать фрагменты видеозаписей сольных концертов Джексона. Сам певец планирует сотрудничать с создателями фильма, но без всякого контроля над производством. Режиссер хочет заказать Майклу Джексону 2 новые песни специально для этой картины.
Рубрику «Неделя без политики» завершает американская музыкальная хроника. Ее подготовила в Нью-Йорке Рая Вайль.
Рок-группа Lone Lonely Boys, состоящая из трех братьев из Техаса и работающая в стиле Tex-Mex, исполняет песню «Одиночество» из своего нового альбома «Sacred», то есть «Священный». Я выбрала эту песню, потому что ее название лучше всего отражает состояние билборда, в котором уже вторую неделю подряд ничего не меняется. Вот по этому поводу один из критиков и сказал, что быть на самом верху, возможно, одиноко, но еще более одиноко, когда ты на втором месте. Дело в том, что вторую неделю подряд коллекция поп-хитов под названием «Now, That's What I Call Music» номер 22 лидирует в билборде с тиражом в 206 тысяч экземпляров, с легкостью обойдя техасских рокеров, которые, выпустив альбом на прошлой неделе, продали лишь 70 тысяч дисков. Я бы сказала, что сравнивать коллекцию поп-хитов с альбомом одной только группы не очень-то справедливо, но кто меня спрашивает, билборду виднее. Для Los Lonely Boys поп-хиты оказались слишком популярными, хоть их альбом и стал самым крупным дебютом недели. На третье место вышел новый альбом Родни Аткинса «If You Are Going Through Hell», «Если вы проходите через ад», который он пророчески назвал еще до нынешней тепловой волны. Что еще произошло на этой неделе, кроме жары? Принц, ранее известный как человек женатый, вновь возвращается к своему прежнему статусу разведенный. Его вторая жена, 29-летняя Мануэла Тосталини Нельсон, подала на развод в конце мая. И поскольку детей у них нет, дело оформили быстро и безболезненно. Если не считать, конечно, того, что принцу вновь пришлось отдать несколько миллионов долларов. Но это ничтожная плата за вновь обретенную свободу. После развода Мануэла оставляет фамилию мужа. Для тех, кто забыл, что у 48-летнего принца есть еще и фамилия, напомню, что когда он родился, его назвали принц Роджер Нельсон.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Американская реакция на ближневосточный конфликт. Уго Чавес закупает оружие. Новые химеры, гибрид человека и животного. В моде подводный хоккей. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Конфликт на Ближнем Востоке – самая строгая проверка правильности внешнеполитического курса президента Буша. Война застала американскую администрацию врасплох. В Вашингтоне попросту не сумели предвидеть такого развития событий, полагает Ньюсвик. Слишком много проблем возникло почти одновременно. В Ираке назревала гражданская война, заявления иранского руководства с каждым днем становились все более наглыми, а испытания северокорейских ракет привели в замешательство всю Восточную Азию. К тому же более 6 лет относительно стабильных отношений между Израилем и Хезболлах несколько притупили бдительность, и начала военных действий никто не ожидал. Тем не менее, реакция президента Буша и госсекретаря Кондолизы Райс оказалась почти молниеносной. Прямо с борта самолета, направлявшегося в Россию на саммит Большой Восьмерки, было сделано несколько важных звонков союзникам США в арабском мире. В первую очередь в Египет и Иорданию. Буш напомнил, что действия Хезболлах грубо нарушают нормы международного права. Кроме того, американский президент проинформировал союзников о том, что убеждает Израиль не предпринимать шагов, которые могли бы привести к свержению правительства Ливана, поскольку это может позволить Сирии вновь взять под контроль ближайшего соседа. Взамен Буш попросил оказать давление на Хезболлах во время внеочередного саммита Лиги арабских государств в Каире. К радости президента США ключевые союзники выступили в его поддержку. В заявлении Саудовской Аравии говорится, что вина за развязывание конфликта возлагается на Хезболлах. В Эр-Рияде полагают, что начало военных действий спровоцировала группа безответственных авантюристов, проживающих на территории Ливана. Президент Египта и король Иордании придерживаются того же мнения, отмечает Ньюсвик.
В течение 3 дней пребывания в России президент Венесуэлы Уго Чавес занимался отнюдь не только закупкой оружия на баснословные суммы. Его встреча с Путиным, которого Чавес называет не иначе как «Ми Амиго», стала частью большого турне по нескольким странам, где понятие демократии весьма расплывчаты, а отношение к Соединенным Штатам враждебно. Среди таких государств Беларусь и Иран. По мнению аналитиков, теплый прием, который был оказан Чавесу в России, свидетельствует о желании Москвы, если не возглавить, то, по крайней мере, установить контакты с группой стран, где господствуют антиамериканские настроения. Кремль рассматривает Чавеса как человека, которому должно быть оказано особое внимание. Венесуэла – крупный экспортер нефти, а значит, может стать партнером. У страны есть деньги на закупку оружия. А что касается антиамериканских настроений, так это делает партнерство еще более привлекательным.
Непосвященный человек принял бы этих животных за обычных лабораторных мышей. В своих вольерах они едят, пьют и спариваются точно так же, как их сородичи в природе. Но есть одна особенность. В мозг подопытных животных введены человеческие нейроны, с помощью которых можно видеть, слышать и думать. Эксперименты ставились с целью выяснить причину отмирания клеток головного мозга, что приводит к таким неизлечимым недугам, как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Правда, многие американцы сильно сильно обеспокоены проведением подобных исследований, поскольку считают, что в конечном итоге на свет может появиться настоящий гибрид человека и животного. В Древней Греции такие создания назывались химерами. В мифологии есть упоминание о монстре с головой льва, телом козла и хвостом из ядовитых змей. Греки считали таких животных чудовищами, потому что они нарушали установленный природой порядок, при котором каждая особь принадлежала определенному виду или семейству. На протяжении многих веков люди были уверены, что химеры не более чем миф, но в 1984 году в результате опытов датского ученого, который перемешал клетки эмбрионов двух разных животных, появилось создание с головой козла и телом овцы. Сами по себе подобные эксперименты никакой научной ценности не представляют, но не исключено, что в будущем с помощью химер, полученных путем смешивания стволовых клеток, удастся вырастить готовые к пересадке человеческие органы, такие как сердце, печень и почки, пишет Ньюсвик.
Что делать, если плавание надоело и водное поло уже неинтересно? Попробуйте заняться подводным хоккеем, рекомендует Ньюсвик. Знатоки утверждают, что относительно недавно изобретенный вид спорта не менее стремительный и захватывающий, чем хоккей на льду. Единственное, чего не хватает игрокам, так это кислорода. Члены команды из 6 человек гоняют шайбу по дну бассейна длиной в 25 метров и шириной в 15. Они экипированы ластами, маской и трубкой, а вместо клюшки используют небольшую пластиковую палочку. Игра длится 2 периода по 15 минут. Кто больше раз поразит ворота соперника, тот и победит. Причем в одной команде могут участвовать и мужчины, и женщины вне зависимости от возраста и физической подготовки. Игра была изобретена в 1954 году, а сейчас ее поклонники с нетерпением ждут очередного чемпионата мира, который пройдет в Англии.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Курьез недели. О борьбе за нравственность в Министерстве обороны Германии, вылившейся в предвыборный скандал, рассказывает берлинский корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
«Юнг хочет защитить солдат от гомосексуалистов». Под такими заголовками немецкие газеты опубликовали просочившуюся из парламентских источников информацию о том, что министр обороны Германии Франц Йозеф Юнг планирует инструкции запретить солдатам и другим военнослужащим во время служебных перемещений ночевать в отелях, вблизи которых находятся излюбленные места встреч гомосексуалистов, бары, кафе и так далее, так как это якобы наносит ущерб репутации армии. Все это явствует из ответа министерства на рассматриваемую в петиционном комитете Бундестага жалобу владельцев одной гостиницы в Кёльне по поводу того, что Бундесвер вычеркнул их заведение из списка мест, рекомендованных для расквартирования немецких военнослужащих. Управляющий делами фракции «Зеленых» в Бундестаге Фолькер Бек назвал новую инструкцию мещанской и смехотворной и потребовал ее аннулирования, сказав, что ее можно рассматривать как нарушение нового закона о равноправии. Эта история получила неожиданное продолжение в рамках предвыборной борьбы в Берлине, где правит коалиция социал-демократов и левых, возглавляемая социал-демократом, бургомистром Клаусом Вавирайтом, начавшим свое восхождение к власти с того, что он первым из политиков страны открыто заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Но также претендующий на власть лидер берлинской ХДС Фридберт Пфлюгер является одновременно и статс-секретарем Министерства обороны. И он тут же оказался под давлением своих противников. Председатель земельного отделения социал-демократов Михаэль Мюллер потребовал от Пфлюгера высказать свою позицию и предпринять действия для отмены инструкции. Пфлюгер пока предпочел шутку на грани фола. На открытии в Берлине традиционного парада сексуальных меньшинств «Кристофер Стрит Дэй» он обратился к берлинским избирателям с призывом, цитата, «Не голосовать 17 сентября за Вавирайта только потому, что тот голубой». Конец цитаты. Так что пока неизвестно, оградят ли немецких солдат от сомнительных с точки зрения их министерства засвечиваний. Я вспомнил фразу известного немецкого дизайнера Вольфганга Йоппа. «Военные так яро открещиваются от гомосексуализма, наверное, потому, что боятся впасть в любовь к врагу».
Курьез недели от Юрия Векслера. Радио «Свобода. Итоги недели» продолжит программу «Обзор российских интернет-изданий». Его подготовил Кирилл Кобрин.
уж получилось, что в последнее время в рамках нашей рубрики мы говорим не столько о фактах российской политики, сколько о предположениях об этих фактах. Такова особенность нынешней политической жизни в стране. Вместо открытой политической дискуссии по важнейшим вопросам россиянам приходится довольствоваться, с одной стороны, официальной точкой зрения, если не сказать пропагандой, с другой стороны, им предлагают интерпретации этих точек зрения. В результате, обозревая публикации в российском интернете о политике, мы вынуждены следовать этой специфике. Начнем с факта. Речь пойдет о заявлении лидеров партии «Жизни» и партии «Родины» об объединении. Накануне этого заявления, как мы уже говорили раньше, лидер «Родины» был приглашен на встречу к Владимиру Путину. За этим фактом последовали интерпретации журналистов и экспертов. Все заговорили об этом слиянии как о кремлевском проекте. Статья Алексея Макаркина в сетевом ежедневном журнале называется «Четвертая партия».
Эта идея востребована в Кремле в первую очередь среди силовиков, и вовсе не потому, что они вдруг стали социал-демократами или, не дай бог, трейд-юнионистами и меньшевиками. Дело в том, что силовики еще в прошлом году утратили реальное влияние на Единую Россию после того, как с ведущих постов в партии были сняты их протеже Богомолов и Волков. Есть основания полагать, что списки единороссов на будущих выборах будут комплектовать лишь с минимальным учетом интересов силовой группы. А раз так, то повышается ценность партии власти «Дубль», которая смогла бы пройти в Думу и отстаивать там их интересы, как в Думе третьего созыва приоритеты Чубайса были приоритетами СПС. Поддержка силовиков может обеспечить будущей партии административный ресурс, конечно, не такой большой, как у единороссов, и приличных размеров поступления в партийный бюджет.
Вице-премьер Дмитрий Медведев пока опережает своего коллегу по вице-премьерству и по преемничеству Сергея Иванова. Медведев дает важное интервью, появляется на телеэкране в окружении настоящих тружеников, как в советской пропаганде. Наконец, он даже критикует единственный идеологический лозунг, выдвинутый властью в последние годы, так называемую «суверенную демократию». Редакционный комментарий сетевой газеты «РУ» называется «Демократура ближнего круга».
Дмитрий Медведев в интервью журналу «Эксперт» фактически вступил в публичную полемику с заместителем главы администрации президента Владиславом Сурковым, столь же публично назвавшим суверенную демократию официальной идеологией России.
Комментаторы газеты «РУ» считают, что появление интервью Медведева в «Эксперте» довольно ясный сигнал начала президентской кампании 2008 года.
Ведь если не удастся тем или иным способом протащить третий срок Путина, около кремлевским группировкам придется вести генеральное сражение за своего преемника, а потом еще обеспечить ему победу на президентских выборах. Поэтому тот же Дмитрий Медведев, чьей главной группой поддержки является «Газпром», кромно заинтересованный в максимальном присутствии на западных рынках, вынужден, даже если так не думает, говорить вещи, очевидные для любого здравомыслящего человека, но выглядящие крамолой для чиновника путинской администрации.
Интриги вокруг так называемого преемника и скрытую перебранку представителей высшей власти сложно назвать политикой в прямом смысле этого слова, тем более демократической политикой. Вновь вспоминается классическая советология времен холодной войны, когда об изменении в курсе Москвы судили по расстановке членов Политбюро на Мавзолее во время парада 7 ноября. Нынешнее обострение ситуации вокруг самопровозглашенных республик на территории Грузии создает впечатление, что стороны этих конфликтов активно вооружаются, а население готовится к войне. Слава богу, последнее не совсем так. В Абхазии сейчас летний курортный сезон, и все помыслы ее жителей сосредоточены именно на курортном бизнесе. В Абхазию охотно ездят россияне, прельщаясь чистым морем и низкими ценами. Петербургский писатель и публицист Лев Усыскин отправился в Абхазию не только отдохнуть, но и понаблюдать за жизнью непризнанной республики. Его заметки под названием «Абхазия-2006. Записки отдыхающего» опубликованы на сайте Polit.ru.
Поражает пустое море. Неопределенный статус Абхазии убивает каботажное судоходство. За две недели мною было замечено не более 5 судов, причем не поручусь, что эти 5 не являлись в действительности одним и тем же. Выигрывает, понятно, экология. Море и побережье в Абхазии чистое не потому, что чистят или стараются не сорить, а потому что сорить просто некому.
Действительно, война и последовавшая за ней разруха часто создают такие уникальные эстетические и экологические феномены. Достаточно вспомнить, как любовались красотой пустого Петрограда 1921 года Ходосевич и Шкловский. Но здесь иной случай. Абхазия уже свыше 10 лет не воюет, и главным источником этой самой пустоты является неопределенный международный статус ее территории и опасность войны новой. Лев Усыскин продолжает.
Это качественно новое явление, часть весьма значительной проблемы современности. Это проблема, как я считаю, вопиющая несоответствие действительности и принятого правового языка описания международной ситуации. То есть мы видим на примере Абхазии реальное существующее государство, если абстрагироваться от перспектив этого государства, тем не менее, вот с другой стороны, не существует такого государства, как Сомали, хотя оно присутствует в ООН, признано всеми и так далее. Есть много других таких феноменов, про которые все понимают, но с точки зрения формальных каких-то законов, правил, терминов, вообще стараются их не замечать.
Лев Усыскин, прозаик, публицист, автор статьи «Абхазия 2006. Записки отдыхающего» на сайте polit.ru.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Кирилл Кобрин. Человек недели Радио Свобода Фатима Базоркина. В четверг Европейский суд по правам человека, рассматривавший ее иск, постановил, что Россия ответственна за исчезновение и предполагаемую гибель ее сына, арестованного в Чечне. Пропавшему без вести сыну Базоркиной Хаджи Мурату Яндиеву было 25 лет, когда в феврале 2000 года его арестовали в селе Алханкала. Фатима Базоркина увидела в телерепортаже, как ее сына грубо допрашивал генерал Баранов, командовавший российскими подразделениями, которые взяли село, и дал указание расстрелять его. «Уведите его к черту и прикончите там», — заявил генерал, как яствует из расшифровки пленки, принятой судом. С тех пор Яндиева не видели. Фатима Базоркина тщетно искала сына. В конце концов, она подала иск в Европейский суд. Россия, которая в 1998 году ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека, подпадает под юрисдикцию этого суда. Решение, обнародованное в четверг, является первым принятым судом по поводу исчезновения в Чечне. О человеке недели говорит мой коллега Андрей Бабицкий.
У дела Фатимы Базоркиной есть одно парадоксальное свойство. Оно способно примирить многих чеченцев с необходимостью оставаться гражданами России. В чеченском мироощущении погибший не может упокоиться без отмщения. И только возмездие способно вернуть жизни и ее нравственные ориентиры. При этом распространенное убеждение в том, что смерть можно искупить только посредством кровной мести, ложно. Судебного решения вполне достаточно, особенно если речь не идет о вражде между самими чеченцами. Именно желание добиться справедливости, пусть косвенно, вынуждает тех, чьи родственники погибли в ходе военных действий, брать в руки оружие, чтобы обратить его против России. И это же желание поддерживает затянувшийся чеченский конфликт, который отнюдь не разрешен до тех пор, пока ответственные за смерть тысяч и тысяч людей за бесчеловечные пытки и похищения не понесли наказания. Отсутствие всякой надежды добиться правосудия в России, пусть даже не сегодня, а вообще когда-нибудь, ставило чеченцев в положение отверженных, пасынков той страны, которая продолжает упорно утверждать, что они являются ее гражданами. Однако теперь, после того, как Фатима Базоркина выиграла свое судебное дело, выясняется, что Россия не изолированное государство, а звено общеевропейской системы права. И пусть ее правоприменительная практика все еще несовершенна, если не сказать много больше. Пусть расстояние до наказания всех виновных кажется непреодолимым. Но появилась надежда. Страсбург возвращает чеченцам веру в то, что они не изгои в той России, которая отказывает им в правосудии. В конечном счете выясняется, что российская правовая система замыкается на европейской судебной инстанции, решение которой окончательно и непреложно. А понимание, что рано или поздно справедливости можно добиться, способно вернуть чеченцам уверенность в том, что у них есть право призвать государство к ответу.
Андрей Бабицкий. Программу «Итоги недели» Радио Свобода подготовили продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте программу Кристины Горелик «Дорога свободы». Право на землю. Как у крестьян отнимают землю? Почему депутаты винят в этом самих крестьян? И почему суды встают на сторону частных застройщиков? Оставайтесь на нашей волне.
Война должна быть прекращена с помощью политического решения.
Я бы хотел, чтобы мне объяснили, как можно добиться перемирия с террористической организацией.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Парламент Грузии единогласно выразил доверие правительству.
Подсудимые сидели в сквере, когда увидели идущего мимо африканца.
Позиции Белграда и Приштины по-прежнему далеки друг от друга.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.